Руй Диас скверно спал, и даже неимоверная усталость не могла совладать с бессонницей. Он просыпался посреди ночи от того, что тело затекло, но с ясной головой, где, теснясь, проплывали картины былого и будущего, лица, ненавистные и любимые. Глазами памяти он вновь видел заплаканных дочерей, цеплявшихся за юбки матери, и кроткое страдание, застывшее на ее лице. Видел их такими, как в последний раз, при расставании в Сан-Педро-де-Карденья, когда они стояли на паперте церкви, а он, уже сев на коня, которого держали под усцы оруженосцы, обернулся, чтобы сказать «Прощайте». Потом был отряд, идущий походной колонной, стук копыт, всадники в железе и коже, дерзко вьющиеся на ветру знамя в руке Педро Бермудеса. И вот фигуры Химены и девочек остаются позади, отодвигаются все дальше, теряют четкость очертаний, а потом и вовсе истаивают в густых клубах пыли, быть может, навсегда, по милости мстительного короля, который ненавидел их мужа и отца. Руй Диас заворочился под попоной на твердой земле. Он чувствовал щекой кожу седла, пахнущего серой и конским потом. А в переплетении ветвей видел звезды. Костров на этом привале не разводили, и фигуры спящих едва угадывались в темноте. Снова пошевелился, пытаясь найти удобное положение, но не сумел. Болела спина, от шеи до самого крестца. Время тянулось медленно, слишком медленно. Вот заржал конь, а потом стал слышен приглушенный голос одного из дозорных. Он что-то сказал напарнику, а тот рассмеялся. Еще мгновение слышались их удаляющиеся шаги. И вот все стихло вновь. Ветви были неподвижны. В воздухе не чувствовалось ни ветерка. «Разведчикам пора бы уж вернуться», — подумал Руй Диас. «Если в ближайшее время не появятся, это дурной знак и скверное начало». Но сейчас он ничего не мог сделать. И потому закрыл глаза и попытался уснуть. Тщетно. Слишком много мыслей. Слишком много картин в голове. И снова, как каждую ночь, неотступно виделись ему и не давали уснуть лица врагов. И как ни старайся, они вытесняли дорогие ему лица. Особенно часто возникал призрак короля Альфонса. Побагровев от сраму, стиснув зубы от ярости, он стоял перед алтарем и клялся, что не повинен в смерти Санчо. Меж тем, как взгляд его сулил обидчику все муки ада. Разумеется, он начал мстить не сразу. С сеньором Вивара нельзя было не считаться. Без него Бургас и Кастилия едва ли будут верны новому королю. И он выжидал, исподволь вынашивал замысел, старался улучить удобную минуту и не пропустить благоприятное стечение обстоятельств. И эта минута настала, когда появился человек, тоже не раз возникавший в памяти Руя Диаса в бессонные ночи. Леонский граф Гарсия Ордоньес, злейший враг его, которого после клятвы в Санта-Гаде Альфонс VI назначил королевским знаменосцем. Коварный, тщеславный, изобретательный фаворит нового монарха старался еще сильнее испортить его отношения с Руем Диасом. И преуспел в этом. Вершиной этой интриги стало изгнание Руя. Он почувствовал чье-то прикосновение к плечу. Открыл глаза и безотчетно потянулся за кинжалом. Над ним нависал черный силуэт Минаи. «Возвращаются!» — прошептал помощник. Руй Диас, привстав, стал протирать глаза, разминать затекшие ноги. «Все благополучно?» «Сами расскажут». Руй Диас, наконец, поднялся, опоясался мечом поверх кожаного калета. Становилось свежо. «Спал?» — спросил Миная. «Нет», — думал про Гарсию Ордоньеса. «А, про этого сукиного сына. От таких мыслей, конечно, черта с два заснешь». Это произошло накануне изгнания. Король Альфонс отрядил его за ежегодной данью, которую Аль-Мутамид, мусульманский владыка Севильи, платил неукоснительно. Однако одновременно послал с таким же поручением Гарсию Ордоньеса к эмиру Гранады Абдале, смертельному врагу севильца. Когда науськанный эмиром Гарсия с войском леонцев и гранадских мавров вторгся в пределы Севильи, Руй Диас, рассудив, что Аль-Мутамид выполнил свои обязательства, почел своим долгом выступить с дружиной на его защиту. ибо тут были затронуты его честь и его слово. И вот на поле сражения в Кабре леонцы и гранадцы сошлись с кастильцами и мавританской ратью севильцев, объединенных под командованием Руя Диаса. Гарсия Ордоньес был взят в плен, а войско его беспощадно истреблено в ходе этой кровавой битвы и последующего преследования. Кабра стала для леонского графа тяжким оскорблением, которое простить нельзя, а для короля Альфонса — великолепным поводом свести старые счеты с тем, кто так унизил его в соборе Санта-Гадеа. «Повелеваю тебе покинуть пределы моей державы сроком на год». Таков был исполнен и презрение приказ короля, который он огласил в Бургасе, прежде чем повернуться спиной, меж тем, как придворные толкали друг друга локтями. Но Руй Диас, твердым голосом и положив руку на эфес меча, ответствовал с не меньшей надменностью, никак не способствовавшей примирению. «Если ты, государь, изгоняешь меня на год, то я сам себя на два». Смутные очертания человеческих фигур, меж чернеющих во тьме деревьев под переплетением ветвей, под звездами. Разведчики бесшумно, как дикие коты, медленно возвращались в лагерь. «Вроде бы их там четверо», — послышался голос Галина Барбуэса. «Они засекли вас?» «Нет, мы осторожно взобрались по скалам». Монашек провел горной тропой, и за первым хребтом увидели лощину. Там они развели костерок, думали, будет незаметно. Мы поглядели на них и назад пошли.
Руй Диас осмыслял услышанное.
Уверены, что их всего четверо. Других не видели. Чуть поодаль, возле ручья, стояли их кони. Один мавр вроде сторожил, а остальные спали.
Чем вооружены?
Костерок давал мало света, так что не разглядеть было.
Как будто маленькие щиты, копья, один лук, добавил Муни Гарсия.
Налегке отправились, завершил Барбуэс, как мы и думали.
Руй Диас продолжал размышлять.
«Сколько у нас займет путь туда? Всей дружиной?
Нет, небольшим отрядиком и тоже налегке, чтобы поскорее вышло». Лазутчики на мгновение задумались.
«Ко вторым петухам смогли бы успеть. Да и луна к этому времени будет уже низко».
«Ладно. Стало быть, мы успеем ударить по ним до рассвета». Руй Диас огляделся по сторонам. Черные фигуры сбились в кучу и слушали молча. Ему показалось, что он узнает среди них Педро Бермудеса и Диего Ордоньеса.
«Миная?»
«Я».
«Отряди восьмерых, самых молодых и проворных. Пусть оставят товарищам щиты, кольчуги и прочее тяжелое вооружение. И пусть обвернут тряпьем копыта лошадям. Все должно быть бесшумно».
«Сделаем».
«А остальным в полном вооружении следовать за нами на заре». В молчании Минаи чувствовалось, что он сомневается, ибо опытен.
«Ты тоже пойдешь, Руй?»
«Да, с этими восьмерыми, двумя лазутчиками, монахом и Диего Ордоньесом».
«Итого 13. Несчастливое число».
«Мне нравится дразнить сатану». Послышались смешки. Именно такой дерзости все и ждали от него. Дерзости, гордыни и вызова. Именно из такого сплава и выковываются легенды.
«Думаешь, этого хватит?» — настаивал Миная.
«Хватит». Не задавая вопросов, кучка рассеялась. Руй Диас прошел к своему ложу, нащупал в темноте и отложил в сторону тяжелое вооружение. Взял седло и попону и направился к коню. Конь — это жизнь всадника. И потому Руй Диас всегда заседлывал своего скакуна самолично, не доверяя это никому. Да, впрочем, в поход он и не брал с собой слуг. И никогда, с тех пор, как начал воевать, не приказывал никому делать ничего такого, что было не по силам ему самому. Он сам установил для себя такие правила. Спал там же, где все. Ел то же, что они. Носил те же тяжелые латы. И, сражаясь наравне со всеми, всегда лез в самую гущу схватки. Выручал в минуту опасности своих воинов, а те его. Это было для Руя Диаса делом чести. Он никогда не бросал своих людей, никогда не оставлял их, пока живы среди врагов. И потому воины его дружины верили ему так безоговорочно, что без колебаний пошли бы за ним в самый ад. Затянув подпругу и взнуздав коня, Руй Диас, как всегда, проверил, висит ли на шее под рубахой распятие, и привычным движением поднес его к губам. Потом подвесил меч на луку седла,
похлопал коня по теплой шее, огляделся. По всей дубовой роще сновали темные тени поднявшихся воинов. Лязгало оружие, всхрапывали кони, звучали приглушенные голоса. Приказы были не нужны, каждый знал, что ему делать. Спокойное мужество этих людей проистекало от их простого душевного устройства. Все покорно полагались на волю случая и были готовы к превратностям судьбы, верили, что и жизнь, и смерть предопределены, повиновались приказам естественно, не давая разыграться воображению. Это были прирожденные воины, безупречные бойцы. Они разделились надвое. Дия Гордонис отделился от своих и подошел к Руй Диасу широким уверенным шагом.
«Мы готовы, Руй! Дюжина, считая монаха!»
«В таком случае едем, потому что стоять холодно». Из-за гребня горы выплыла луна, и 13 всадников поскакали к ней.